Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 11 сентября, время 20 часов 1 минута. В Киеве, такое же время в Москве, мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Покровск или Курск». И будем, собственно, обсуждать, какое приоритетное направление, соответственно, Киев и Москва выберут для того, чтобы переключить туда все возможные силы. Ну, в общем, по ходу будет понятно. Поскольку эта тема обсуждается очень широко, Путин заявил о том, что не поддастся на провокацию в Курской области в ходе операции ВСУ и продолжит действия на линии фронта внутри Украины. А с другой стороны, ситуация под Покровском, по комментарию командующего ВСУ Сырского, она стабилизировалась. И, в общем, на том направлении продвижения российских войск нет. Одновременно с тем, в Курской области, как мы и обсуждали уже в предыдущих эфирах, возможно изменение ситуации. Вот об этом обо всем и мы и будем говорить с нашим давним гостем и другом Юрием Евгеньевичем Федоровым. Юрий Евгеньевич, рада вас приветствовать.
Добрый вечер, Марк Захарович. Взаимно, взаимно, абсолютно.
Мы делали паузу, как бы посмотреть, как будет развиваться ситуация, потому что ну, много факторов на нее влияет, поскольку, ну, с одной стороны, действительно, вот мы с вами в эфире обсуждали, подробно разбирали на карте о том, что у украинской стороны действительно есть возможность для расширения зоны контроля, зоны оккупации на территории Курской области с 1200 приблизительно квадратных километров до чуть ли не в два раза большей территории за счет отрезанного вот этого куска рекой, ну и естественного ландшафта, который препятствует переброске российских сил, вооружений, сил средств и так далее. Об этом мы подробно говорили, можем снова остановиться, но все-таки это свидетельствует о том, что курская операция, она имеет тенденцию к какому-то определенному развитию. Одновременно с тем, вот что касается Покровска, знаете, как обсуждается это, что вот, мол, ну и бог с ним, там в Курской области типа смирилось общественное мнение внутри России, хотя, судя по тому, что заявили главы двух разведок, Бернс американского ЦРУ и Мур британской разведки, да, то есть какие-то трещины внутри элиты есть, возможно, и в военном руководстве, и в военно-политическом, с учетом того давления, которое на армию оказывается. И одновременно с тем, ну, как бы непонятно, действительно все силы будут брошены на Покров со стороны российской армии или все-таки какие-то резервы будут отведены, чтобы, ну, что-то сделать в Курской области. И если действительно там остановлено продвижение российских войск, как об этом заявляет командующий Сырский, то понятно, что здесь будет некая конкуренция приоритетов. Значит, ну, грубо говоря, одни пойдут на Курск, другие на Покровск, что из этого получится. Ну, вот это все мы хотели в динамике определенной обсудить за эти там прошедшие полторы недели, может быть, две. Вот. И тогда просьба к зрителям, у нас почти 3500 сейчас нас смотрят. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Я продолжаю находиться еще пока в Калифорнии. У меня тут масса дел, завтра большое выступление, о чем я еще скажу вот в конце эфира. Ну и, конечно, ставьте лайки, их почти 1500 поставлено, нам бы надо бы существенно их увеличить. И подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вас ждут масса интересных эфиров. Последнее напоминание, у нас сразу по окончании эфира с Юрием Евгеньевичем Федором будет эфир с рок-музыкантом, лидером группы «Свело» Максимом Покровским. Обязательно приходите, послушайте, о чем мы с Максимом будем говорить. У нас было на его лагере на Burning Man, только прошедшем, такая же встреча, такая же запись, она выложена на YouTube-канале Максима Покровского. Ну, а вот мы решили, как говорится, алаверды, вот на моем канале пригласить Максима Покровского и с ним поговорить. Юрий Евгеньевич, что вы думаете, действительно ли Путин, как он заявил, типа, нас провокации не отвлекут на Курском направлении, мы продолжим делать то, что мы делали? Ну, подразумевая под этим, что на линии фронта внутри Украины продолжится наступление, невзирая на то, что будет происходить на российской территории.
Я думаю, что Путин тут, как всегда, соврал, потому что последние события, ну, начиная со вчерашнего дня, свидетельствует о том, что ситуация в Курской области начала меняться под давлением российских войск, которые предприняли попытку контрнаступления, причем довольно своеобразного контрнаступления, как бы с тыла той группировки вооруженных сил Украины, которая действует в этой области, и, значит, плацдарм, с которого идет сейчас, вот идет в последние часы, и в том числе и вот в тот момент, когда мы с вами разговариваем, идет наступление российских войск. Вот если посмотреть на карту, тут на карте все достаточно понятно, по-моему. Значит, что произошло? Вот, как я понимаю, основной центр тяжести усилий вооруженных сил Украины был на востоке вот этой области, вот этой территории, которая контролируется вооруженными силами Украины, с тем, чтобы расширить зону контроля, и основные бои разворачивались и разворачиваются до сих пор в двух местах. Одно местечко называется, по-моему, Малая Лобня, а другое – Мартыновка. Это, ну, вот восточная граница вот этой, закрашенной голубым на этой карте районом. Тем временем, но там, в общем, ситуация достаточно стабильна в том смысле, что идут тяжелые бои, и с той, и с другой стороны существенные потери, но изменение линии фронта, если можно говорить вообще о линии фронта в Курской области, в общем, нет. Значит, этим воспользовались российское командование, которое перебросило в Глушковский район, вот эта светло-желтая область, перебросило 51-й парашютно-десантный полк и 155-ю отдельную бригаду морской пехоты. Это, в общем, элитные войска, несмотря на то, что они были... И эти соединения, и их личный состав, ну, неоднократно менялся, потому что потери были очень большие, и особенно 155-ю бригаду морских пехотинцев, ее неоднократно громили вооруженные силы Украины, но, значит, она как феникс, ее восстанавливали из пепла, и туда бросали, в общем, ну, считается, что более-менее подготовленных солдат. Ну, трудно сказать, насколько они подготовлены на самом деле. Значит, вот эти две части, они были сконцентрированы на восточной границе Глушковского района, вот этой вот южной его части. И вчера днем начали наступление, причем, судя по всему, основная цель этого наступления, ну, по крайней мере, вот в ближайшие дни, это серия линий, так сказать, населенных пунктов, маленьких деревушек вдоль дороги, которая идет от Коренева, вот она показана на этой карте, через достаточно большое село Снагость, туда, на юг, в сторону Украины. Ну, если говорить о некоторых названиях, значит, есть деревня Апанасовка, вот она показана на карте, в самой южной части деревушка, или то, что от нее осталось, Георгиевка, ну и между ними тоже находится ряд небольших таких, скорее даже хуторов, а не деревень, Бехово, Вознесенское и там какие-то, возможно, еще одна или две. Значит, вот это та ситуация, которая складывается и сложилась, точнее, на сегодняшний вечер. И возникает вопрос, а с чего бы вдруг в России предприняли вот эту операцию? И почему вооруженные силы Украины не озаботились тем, чтобы занять этот Глушковский район, его южную часть, к югу от реки Сейм? Тут может быть несколько объяснений. Ну, объяснение первое заключается в том, что западная граница этого района, граница с Украиной, там где-то, наверное, недели две тому назад, вооруженные силы Украины заняли плацдарм между госграницей Украины и рекой Сейм. Вот он закрашен такими голубым и темно-красным цветом. Темно-красный свет означает, это означает зону вооруженных столкновений. Ну, так сказать, иногда ее называют серой зоной, мне она больше нравится как зона красная. Ну, серые, в общем, не очень хорошо выглядят на картах, поэтому лучше красным цветом там идут столкновения. Почему? Вооруженные силы Украины не двинулись с запада на восток, да, вот не начали расширять эту территорию. Ответ очень простой, потому что они вышли на рубеж реки Сейм, то есть вышли попросту к берегу этой реки, которую форсировать, видимо, не собирались или не решились, трудно сказать. В общем, Сейм – это не самая большая река на свете, естественно, это не Днепр, не Миссисипи, не Волга, но, тем не менее, форсирование реки там шириной в несколько десятков метров, в общем, задача достаточно сложная. Ну, а обороняющиеся части, естественно, будут всячески этому препятствовать. Значит, вот такова ситуация на западе вот этого вот Глушковского района. А на востоке, повторяю, все-таки основные усилия войск Украины были сосредоточены на том, чтобы продвигаться на восток, возможно, в сторону Курчатова, возможно, в сторону Курска. Правда, результатов эти усилия не принесли, но, значит, ну вот такой был план, такой был замысел. И, соответственно, внимание Глушковскому району уделялось гораздо меньше, чем, на мой взгляд, но это лишь мое предположение, вообще следовало бы уделять. Что дальше? Ну, что дальше сказать очень трудно, потому что общее количество войск Российской Федерации вот в Глушковском районе, две части, парашютно-десантный полк и бригада морской пехоты. Ну, что такое парашютно-десантный полк в полном составе, если там полный состав, это примерно 1700 человек. Бригада морских пехотинцев, ну, где-то от двух, наверное, в среднем, наверное, от двух до двух с половиной тысяч. То есть, в общем, не очень внушительные силы. В общем, силы существенно меньшие, чем на остальной территории Курской области. Там развернуто, значит, ну, 8 соединений, полки, еще 2 мотострелковых полка и бригады. Бригады мотострелковые, бригады воздушно-десантных войск. Общей численностью, наверное, где-то от 30 до 40 тысяч человек. Почему я называю такую вилку? Ну, потому что там действует еще и 810-я бригада морской пехоты, это бригада, которая базируется, ну, раньше базировалась, по крайней мере, под Севастополем, ее русские превратили, как говорят источники в Украине, превратили в некую такую сборную солянку достаточно большой численности, но чуть ли не по численности личного состава, не по количеству вооружений, правда, но численностью вот до нескольких тысяч человек. Иногда называют цифру там от 8 до 10 тысяч, но я думаю, что это некоторое преувеличение. Ну вот, собственно, такова картина того, что происходит в Курской области, происходит вот те самые часы, которые мы с вами сейчас проводим вместе. Ну, говорить о том, что будет дальше, дальше будет то, что... то как будет реагировать Украина. Потому что появились сообщения в российских телеграм-каналах, Z-блогеры пишут о том, что на границе Курской области сосредотачиваются и, возможно, Белгородской, сосредотачиваются значительные резервы вооруженных сил Украины. Ну и так можно предположить, что... Но это опять-таки предположение, которое основано вот на этой информации, информация непроверенная, и не подтвержденная в Киеве, я должен об этом сказать. Но если это так, то тогда, значит, не исключен какой-то новый тур расширения вот военных действий на этом участке, на этом театре фронта, в результате того, что будут предприниматься попытки прорыва границы со стороны Украины и развития операции в нескольких других районах. Вот примерно то, что происходит.
А какая вообще перспектива, ну, в принципе, скажем так, удержания тех участков на территории Курской области ВСУ, на ваш взгляд? То есть у Москвы есть резервы, чтобы дополнительно закидывать туда, в Курскую область, для того, чтобы, ну, как-то, понятно, логика, Путин все время отвлекающе сообщает, потому что ему все равно, да, Курская область. На самом деле было понятно, что они будут пытаться всеми силами, предпринимая немыслимые из них и перекидывая резервы с основного фронта, все-таки избавиться от вот этого фактора наличия операции ВСУ в Курской области. Почему? Потому что я как раз специально об этом и хотел заострить внимание, что это обман политически. Курская область и наличие там украинских войск влияет на все, что делает Путин, Кремль, Москва и так далее, гораздо больше, чем успехи на Покровском направлении. Вот это очень важно понять. И поэтому я и пытаюсь выяснить, так сказать, дотянет ли это, ну, например, до ноябрьских выборов, так сказать, противостояние там, сумеет ли удерживать ВСУ эти позиции, потому что я сейчас в Америке, вчера вот были дебаты между Трампом и Харрис, вот, я за ним внимательно наблюдал, и вот в этом контексте представляет интерес. То есть если, естественно, Москва сумеет освободить территорию Курской области, это будет большой неуспех, да, для Украины, для переговоров, для процесса, значит, обеспечения успехов украинской армии, да, которые дают сильные позиции, и переговорные, и политические, и другие, и международные. А если, так сказать, удержат, то, несмотря на все давление, на все силы, брошенные на Курское направление, то это создаст дополнительные преимущества. Так вот, удержат ВСУ или нет, скажем так.
Так вот, давайте посмотрим. Значит, сами российские военачальники, ну, по крайней мере, об этом сообщают неофициально, но, я так понимаю, достаточно достоверная информация. Вот эти самые Z-блогеры, близкие к руководству и к военному командованию. Значит, картина выглядит следующим образом. Герасимов считает, что... Ну, по крайней мере, вот до начала этих действий были заявления Герасимова, сделанные им в узком кругу своих, значит, близких сотрудников, что, в общем, мы можем освободить Курскую область, ну, значит, восстановить контроль над всей вот этой вот занятой ВСУ территорией, ну, вероятно, где-то там в начале будущего года. Вот так высказывался Герасимов. Белоусов высказывался более оптимистично, но, видимо, он хуже понимает военные реалии и скорее такой политический руководитель, а не военный. Он настаивал на том, чтобы до Нового года освободить эту территорию, чтобы сделать Путину подарок на Новый год. Ну, примерно такие рассуждения у него были. Но, повторяю, это было до вот этой операции. Теперь сегодня появилась информация о том, что вот в окружении Герасимова говорят, что мы можем освободить эти территории, взять их назад, восстановить российский контроль и так далее, но даже раньше, чем мы предполагали. Вообще говоря, вот эти оценки того, что происходит сегодня, они в России достаточно осторожные, достаточно аккуратные. Я думаю, что это свидетельство того, что, в общем, никто толком в военном командовании в Москве не очень хорошо понимает, чем все это может кончиться. Потому что, повторяю, есть серьезное, ну, предположение, скажем так, аккуратно, осторожно скажем, предположение о том, что Украина может бросить дополнительные силы и средства для продолжения операции в Курской области. И тогда вот эти два соединения, десантный полк и бригада морской пехоты, могут оказаться в очень сложной ситуации. Но представьте себе, что вот с юга прорывается вот прямо на этой карте, это можно представить себе, прорываются какие-то серьезные силы ВСУ, и тогда эти два, значит, и десантники, и морские пехотинцы оказываются в окружении. Такой вариант тоже возможен. В общем, но я бы вот на что хотел обратить внимание. Видите, ситуация в Курской области, она сугубо военная, но она сугубо политическая. Потому что военные рассуждают, во-первых, война, как говорил фон Клаузевиц, и потом повторяли все, кому не лень, это достижение политических целей, военными средствами, да? Раз так, то значит вопрос, а какие политические цели ставит перед собой Украина? Она, естественно, ставит перед войсками, которые действуют в Курской области, весьма понятные, прозрачные и очень неприятные для русских политические цели. Показать всему миру и показать главным образом, помимо всего прочего, не главным образом я оговорился, но в том числе показать российскому бюрократическому истеблишменту, что Путин допустил очень серьезный прокол. Часть территории России, неважно какая она на самом деле по масштабам, но 1000 квадратных километров это немного. Но, в общем, важно, что это часть международно признанной территории России, которую Россия теряет и может потерять. И вот это уже очень серьезная проблема для президента России. Потому что он, как президент, как высшее должностное лицо, обязан заботиться о территориальной целостности. А он делает вид, что вообще говоря, ничего не происходит. Ну да, вот там какая-то террористическая операция, контртеррористическая операция. Что-то такое вот происходит, непонятно чего. А мы вроде бы, как-то, вот я и ни при чем. Я вот ездил туда, в Монголию, ездил потом во Владивосток, в Туву ездил. Видите, вот Тува, она, конечно, очень важная, важнее. Я так предполагаю, как реагирует российский истеблишмент. Но если для Путина Тува важнее, чем Курск и Курская область, значит, что-то прогнило серьезно в королевстве датском, в путинской России. Вот эти рассуждения, которые неизбежно приходят на ум очень многим, я так предполагаю, но думаю, что... Догадываюсь практически наверняка, приходят на ум многим российским бюрократам, но это для Путина, конечно, ситуация крайне неприятная и чреватая, в общем, серьезными вопросами к нему.
Так, 11,5 больше уже тысяч нас смотрит, 3400 поставили свои лайки, просьба к тем, кто смотрит, особенно из России, пожалуйста... Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Если нет возможности, пересылайте по мессенджерам, используйте другие способы. Если вам не лень, можете оказать нам такую услугу. И, пожалуйста, ставьте лайки этому эфиру. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Хочу напомнить, в описании сейчас в чате попросим Константина поставить. У меня, те, кто нас смотрит из Калифорнии, из Лос-Анджелеса, у меня завтра большое выступление, такой совместный стендап, который пройдет вместе с Александром Незлобиным, известным стендапером, автором и, так сказать, сценаристом многих фильмов. Comedy Club он, по-моему, выступал, и, соответственно, ТНТ. Вот у нас будет такой совместный стендап в одном из специальных стендап-клубов в Лос-Анджелесе. Кто еще не купил билеты, приходите, это будет завтра, в четверг. Вот, в описании и в чате мы эту ссылку на билетную кассу поставим. Это будет совершенно необычное шоу. Так что найдите возможность для того, чтобы побывать. А мы продолжаем. Смотрите, последний вопрос по Курскому направлению. Вот вдруг неожиданно резко интенсифицировавшиеся обсуждения публичные и сливы, и инсайды такого рода относительно того, что в Вашингтоне серьезно обсуждают вопрос выдачи разрешения Украине использовать передаваемые ей средства дальнего радиуса действия, но это ракеты и другие средства, для обстрелов вглубь территории Российской Федерации. А, причем какое-то время это все замершее было, потом вот постепенно-постепенно дошло до Байдена, Байден сказал, что мы это рассматриваем. Ну, Пентагон на свою манеру прокомментировал, и ожидается встреча его, Байдена, с премьер-министром Великобритании. Великобритания и Франция придерживаются точки зрения, что нужно разрешить Украине использовать эти средства, передаваемые тремя странами, для ударов вглубь территории России. И все это происходит на фоне вот этих ударов дронами, которые очень болезненны были последние, вплоть до Подмосковья. И вопрос какой? Если такие разрешения будут выданы, если эти средства будут получены, да? Ну, наверное, это не только «Хаймерсы», которые дальнего радиуса действия, наверное, какие-то ракеты и так далее, вы нам поясните, пожалуйста, Юрий Евгеньевич, то это может укрепить группировку ВСУ на территории Курской области. То есть, грубо говоря, удары будут приходиться по дальним целям, и это может нарушить и логистику, и там аэродромы, и снаряды, все на свете. Да? То есть, ну, как бы по логике мы рассуждаем не как военные, а с точки зрения обычной рациональной логики. Нуждается ли Украина для того, чтобы удерживать территорию в Курской области, вот именно в такого рода разрешение? Я почему об этом говорю? Потому что министр обороны Украины Умеров и глава офиса президента Ермак, они вот только вот были в Соединенных Штатах, убеждали, что разрешение такое должно быть выдано, и даже передали вот эти 250 объектов военных, которые должны подвергнуться ударам как цели на территории России. Ну, наверное, там разные расстояния, я боюсь, я не читал эти все объекты, я видел мельком. То есть это и 300 километров, это и 500 километров. Ну, вообще говоря, от Курска до Москвы 500 километров, будем говорить так. То есть, если цели будут поражаться, действительно ли это сильно поможет вообще и отвлечет ситуацию от Курска, Курского направления, где находятся войска ВСУ, и поможет им удерживать эту территорию?
Прежде всего, о железе. Значит, ну, да, речь идет о том, что в Вашингтоне, возможно, пересматривают, или, ну, точнее, даже не в Вашингтоне, а президент Байден, возможно, пересматривает свое запрещение о использовании американских ракет «Атакамс» на полную дальность, то есть на дальность в 300 километров. Сегодня Энтони Блинкен и его коллега из Великобритании, как я понимаю, Лэми, в Киеве, и вот, ну, вероятно, мы, может быть, сегодня вечером узнаем более подробно, что происходит с этим разрешением, будет ли оно дано или опять будет отложено долгий ящик. Ну, в общем, то, что те переговоры, которые идут в Киеве, ну, они, собственно, завершились вот только что перед началом операции. Перед началом этой передачи, прошу прощения, были сообщения о пресс-конференции нового министра иностранных дел Украины и Блинкена, где они что-то должны были бы сказать. Возможно, скажут, возможно, нет. Значит, если говорить о военной стороне дела, на территории приграничных областей Российской Федерации, Брянской, Курской, Белгородской, вот территории, которая, ну, полоса такая шириной от границы Украины до, значит, ну, на 300 километров, значит, там находится, во-первых, находится Курск, находится Белгород и другие крупные города, Там находится 250, 200, ну, быть точным, находилось 246 военных объектов. Так, по крайней мере, пересчитали, подсчитали, значит, коллеги из Института исследования войны или войн. 246 объектов, из них 16 или 17 аэродромов. Что это за объекты? Это командные центры, это места расположения войск, ну, собственно, какие-то здания, там школы, больницы, поликлиники, не знаю чего, в которых развернуты, которые используются в качестве казарм, командные центры, центры связи, склады разного рода, объекты ПВО. Ну, например, радиолокационный узел, там радиолокационная станция, которая, ну, как-то, они вообще меняют местоположение, но это довольно сложная штука, процедура менять расположение, они просто, значит, там вот как-то закреплены. Вот всего таких объектов 246. Правда, были сообщения, они подтверждаются, о том, что русские перебросили всю боевую авиацию с аэродромов, которые находятся вот в полосе поражения, но на другие аэродромы, которые не находятся в этой полосе. Это, в общем, признак того, что в России готовятся к тому, что такое разрешение со стороны Вашингтона Украина получит рано или поздно. Но иначе нет смысла эти самолеты перебрасывать на другие аэродромы. Теперь, но все остальные объекты, их ведь не перебросишь. Ни командный пункт, ни, значит, казарму для личного состава. То есть теоретически, конечно, можно личный состав перебросить, там полка или пара батальонов перебросить куда-то в другое место, подальше, но это значит, что их на место боев нужно возить за 150 или там за 200, а может быть и больше километров. Ну, как говорил по этому поводу Путин, замучаешься пыль глотать. Вот, ну тогда, значит, российские офицеры и замучаются именно это делать. Будут глотать пыль с дорог, значит, таких неасфальтированных, а может быть и асфальтированных тоже. Естественно, что если такое разрешение будет получено, и если у Украины будет достаточное количество этих ракет «Атакамс», ну, значит, ситуация в Курской области существенно изменится в пользу Украины. Это достаточно очевидно, потому что, ну, представьте себе, значит, там, ну, 20, 30, 40 ракет, это значит соответствующее количество военных объектов, на командных пунктов или мест дислокации, то есть казарм, они будут разрушены, уничтожены, и потери будут у русских очень и очень болезненные. Причем это будут потери не столько контрактников, сколько вот этих несчастных срочников. И, естественно, по этому поводу, значит, не только правительственная пресса в России, но и некоторые так называемые оппозиционеры будут размазывать слезы по щекам и говорить о том, как же так, вот наши мальчики несчастные, значит, гибнут где-то там в Курской области.
Ну да, я извиняюсь, вот ведь и если будут даны возможность ударов «Атакамс» вглубь территории на 300 километров, совершенно очевидно, что вот эти казармы, военные объекты, их охраняют срочники.
Конечно.
Их же не контрактники охраняют. Ну, может, где-то и контрактники там располагаются, мы не знаем. Но по территории России удары эти будут приходиться по объектам, где стоят обычные молодые люди, призванные на один год. Ну, там охрана, размещение, казармы, обучение. То есть это будут гибнуть срочники. Вот надо четко это ясно сказать. Потому что кто-то говорит, а какая там разница, будут стрелять? Ха-ха-ха-ха. Ваши дети, то есть надо прямо сказать, не надо тут отворачивать, будут гибнуть. То есть вот эти молодые люди, срочники, студенты, там, кто они там и так далее, призванные в армию, будут гибнуть на территории Российской Федерации.
Вот, ну, а вот, нет, вот так мы говорим со всей на то определенностью. Да, будут гибнуть. Но они и сейчас гибнут, но они сейчас, гибнуть но это гораздо больших. гораздо они, больше. Знаете
как, масштабы. Юрий Евгеньевич, они рассуждают, вот у меня сын служит где-то там в Подмосковье или там, я не знаю, в Рязанской области. Его этого не коснется. Нам Путин сказал, что срочников в Украину не будут отправлять. Вы понимаете? Попробуй объясни. Вот скажи, вот вы понимаете, как это? Нет, они не понимают. Не понимают.
Ну, что делать? Поймут, когда срочник, когда их сын вернется без ноги или без руки, и будет считать, что ему повезло, потому что он потерял ногу, а не там половину желудка, скажем, в результате попадания осколка. Война, вообще говоря, вот если отвлечься от наших вот этих так размышлений сугубо тактических, где какие части находятся и так далее. Война – это страшная штука. В войне не только гибнут люди, но и военные, да, и срочники, и те, кого мобилизовывали. Это не добровольцы, не контрактники, которые получают за это большие деньги. Это вот те самые рядовые русские люди, на которых земля русская, как говорят многие пропагандисты, держатся. Вот они и гибнут в страшных, часто в страшных мучениях. А их тела, командование, командиры, отцы-командиры, часто не удосужатся забрать с поля боя, потому что выгоднее записать погибшего дезертиром, пропавшим без вести. Ну, потому что, ну, не отвечает, да, сбежал человек там, и бог с ним. А так, значит, нужно отвечать, заниматься транспортировкой тела родителям там или семье и так далее. В общем, вся вот эта мрачная сторона, еще более мрачная, чем обычно, сторона войны, о которой российская пропаганда молчит в тряпочку. Но вот, ну, посмотрим, что будет, что скажет госсекретарь Блинкин в Киеве. Посмотрим.
Подождем. У нас почти 14,5 тысяч смотрят, и под 5 тысяч уже поставили лайки. Мы просим, как обычно, подписываться на канал, размещать ссылки, ставить лайки. А мы переходим ко второй части темы, вот относительно Покровска, потому что там вообще как-то тоже не очень определенно, потому что Москва сначала рапортовала об успешном продвижении, как они его называют, Красноармейск. Я был в Покровске. Вот, в последнюю свою поездку, когда я ездил в Калиново, место прямо, оно и под Украиной сейчас продолжает находиться, на карте Дипстейт его можно посмотреть. Вот, в Покровске я был, там интервью давал, ко мне приходило, там передаю привет всем местным жителям, там сотрудники администрации. Женщина-прокурор подходила, интервью у меня брал, там молодой очень парень, там чуть ли не 14 лет, оно выложено, такой блогер в Украине известный, в политике, кстати, хорошо разбирается. Вот, Покровск такой приличный городок, ну, конечно, военный, там одни военные, местные жители, так сказать. Я просто вот задумываюсь, вот как они, даже войдя в Покровск, какие там будут бои уличные, так сказать. Это 60-тысячная агломерация, да? Ну, то есть это тот же Бахмут, они его превратят, это не будет быстро. Покровск взять просто так будет нельзя. Его можно только сравнять с землей, ну, как они обычно делают. То есть его нельзя вот войти, там, дом за домом отбить, и потом нормально подшаманить дома, и люди там живут. Нет. Его можно только уничтожить. Полностью город вот снести, как Бахмут или там Часов-Яр и так далее, и так далее. Вот я о чем пытаюсь сказать. Ну, вроде как командующий Сырский сказал о том, что продвижение российских войск остановлено, ну, насколько можем судить? Вот у вас пытаемся поинтересоваться. Юрий Евгеньевич, что вы скажете по этому направлению?
Согласен с командующим вооруженными силами Украины Сырским. На Покровском направлении в последние дней 10, может быть, 2 недели, действительно российские войска не продвигаются вперед. Но это одна сторона дела, это, так сказать, хорошая новость. Но есть и новость не слишком хорошая, потому что российские войска повернули на юг. Вот,
это что значит? Объясните нам, пожалуйста. Вот карту сейчас мы показываем.
Вот карта, да, значит, они повернули на юг, ну, точнее, на юго-запад. И, судя по всему, и там продвигаются. Вот черная, закрашенная на этой карте такая, черный вот такой отросточек. Это та территория, которая, по данным Украины, была вчера занята российскими войсками. Значит, что там происходит? Вот как я понимаю...
Они пытаются выступ укрепить, потому что, чтобы не оказаться слишком далеко, фланги пытаются заполнить, мне кажется. Фланги...
Ну, вот это вот то, что бросается в глаза, действительно, потому что усилия идут, ну, как бы с северо-востока на юго-запад. Это вот северная часть, это северная половинка этих клещей. И южная половинка этих клещей из-под Красногоровки. На этой карте Красногоровка не обозначена. Значит, вот с юго-востока на северо-запад. Вот это то, что называют, можно назвать Невельским мешком или Кураховским мешком. Вот там пытаются, значит, российские войска пытаются взять в окружение, видимо, не очень большую, но все-таки заметную группировку ВСУ, которая находится вот внутри этого мешка. Он просто даже по карте видно, что он напоминает мешок. Значит, но тогда возникает масса вопросов. А почему, собственно, русские войска не двигаются на Покровск? Почему они не хотят, ну, на какое-то время или надолго, отказались от штурма Покровска? Ну, на мой взгляд, речь идет о том, что смысл взятия Покровска заключается в том, чтобы из-под Покровска, вот если его возьмут когда-нибудь, в чем я не очень верю, потому как вы правильно абсолютно сказали, штурм города с населением в несколько десятков тысяч, это задача для российских войск очень сложная. И, возможно, только ее решение, возможно, как это уже было не раз, просто если вот этими планирующими авиабомбами, артиллерийским огнем и так далее, просто квартал за кварталом уничтожают, сравнивают с землей. Но и только в этом случае русские штурмовые группы могут продвигаться вперед и, значит, брать этот самый Покровск. Так вот, смысл и какой-то сверхзадача, которая стоит в случае взятия Покровска, это значит повернуть на северо-восток туда и начать двигаться к Краматорску и Славянску и попытаться выходить на границу Донецкой области. Но это вот то, о чем постоянно говорили, неоднократно говорили и в России, и на Западе, и в Украине. В общем, кому только не лень, все вот этот вот сценарий разбирали. Но, видимо, что-то, вот во всяком случае я этого не исключаю, но что-то пошло не так у русских. И поэтому была поставлена более скромная задача. Значит, задача вот, ну, как бы двигаться, создавая вот такую систему кругов, систему окружений. Ну, первое, это вот этот мешок между Невельским горняком и Кураховкой, вот его закрыть. А дальше, видимо, в планах стоит окружение вооруженных сил Украины, группировок вооруженных сил Украины по нескольким вот таким дугам. Значит, они на этой карте показаны. Это мои предположения, но во всяком случае иного объяснения того, почему русские войска пошли, по крайней мере, отложили на время штурм Покровска и двигаются вот в южном, юго-западном направлении, вот, значит, выровнять каким-то образом вот этот выступ, который направлен в сторону контролируемой ими территории Донецкой области. В принципе, это достаточно такое, ну, классическое, я бы сказал, решение с точки зрения оперативного искусства. Ну, если есть возможность вот таких окружений, ну, значит, нужно пытаться их сделать. Но это не признак какого-то таланта искрометного таланта российских генералов, оперативного таланта, включая Герасимова. Хотя его считают каким-то, ну, мыслителем, в общем, достаточно военным мыслителем, ну, по крайней мере, более или менее уважаемым в профессиональной среде. Ну, так нет, потому что то действительно оперативное искусство, действительно военное искусство – это искусство таких прорывов, стремительных прорывов линии обороны противника, как это было в очень многих, ну, практически во всех таких крупных операциях Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, то, ну, той части Второй мировой войны, которая шла на Советско-Германском фронте. Вот если вспомнить эти операции, да, они все это такие стремительные кинжальные прорывы, дальше сходящимися ударами окружения группировок противника, если это удается, если это удавалось, иногда удавалось, иногда нет. Это такие быстрые марши вперед, а здесь ничего подобного. Здесь вот такое тупое движение там по нескольким сотням метров в день. Взятие деревни в несколько дворов считается крупным достижением. Об этом говорят пропагандисты и всячески подчеркивают, вот какие мы умелые, как мы хорошо воюем. Мы взяли развалины деревни или шахтерского поселка. Вот эти, значит, квадратики на этой карте – это такие населенные пункты в Украине, которые находятся под ударом. Это шахтерские поселки. Там в каждом, практически в каждом этом поселке есть Терекон, значит, который, в общем, хотелось бы, конечно, наступающим войскам взять, потому что это такая опорный пункт обороны. Но, повторяю, тут не хватает военного таланта, не хватает какого-то понимания, как нужно делать, как нужно проводить такие стремительные наступления, стремительные прорывы. Это действительно очень сложно по организации. Это так кажется, красивый прорыв куда-нибудь там, вот как-то во время истории Второй мировой войны преподавали, значит, там 10 ударов, иногда их называли 10 сталинских ударов, но действительно операции были очень такие красивые с военной точки зрения, с профессиональной, точно так же, как были очень красивые операции немецких войск, но здесь ничего похожего нет. Ну вот, такова ситуация на Покровском направлении. Повторяю, похоже, что, несмотря на вот это заявление Путина о том, что он не собирается позволять снимать войска с этого направления, действительно, оттуда, в общем, по-видимому, ни одна часть не была переброшена в Курскую область. Были переброшены в основном некоторые части из Запорожской области, но тем не менее, такие вот то, что происходит, это попытка вот создания таких колец окружения. Ну, посмотрим.
Так, это не безинтересно, значит, все, вот мы 48 минут, уже почти 49 минут в эфире, у нас остается чуть-чуть, я напоминаю зрителям, что по окончании этого эфира у нас будет следующий эфир с Максимом Покровским, лидером группы «Ногу свело», рок-музыкантом, по разным темам поговорим, и политические, общественные, музыкальные и другие, поэтому вы не упустите возможности эфир посмотреть. Ну вот в конце я бы просто подытожил то, что мы выбирали, Курск или Покровск. Вот с вашей точки зрения, где следует ждать все-таки большего успеха? На Курском или Покровском направлении, соответственно, со стороны Москвы и Киева. Может ли случиться так, что и на Покровском остановится и не добьется успеха до конца года? Вот давайте ограничим концом года российская сторона, и в Курске останется более или менее статус-кво. Да? Или украинская сторона, благодаря там каким-то возможностям или, наоборот, их отсутствию, ну, в общем, выберет двигаться на Курском направлении более стремительно, а на Покровском будет вот оставаться в том виде, как есть, так сказать, текущем, или же наоборот интенсифицируется с ее стороны. Кто выберет какой приоритет, Покровск или Курск?
Я думаю, что Украина, в общем, в Киеве выбрали приоритет. Насколько он будет сохраняться, мне сказать трудно, но это курское направление, потому что там задействованы достаточно серьезные силы, которые, ну, иногда говорят, что какие-то части были сняты с донецкого направления или с запорожского участка фронта. Тут я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что никаких номеров воинских частей известно, они не сообщаются ни официально, ни аналитиками в Украине, которые действительно близки к военным кругам, собственно, на их точку зрения можно как-то ориентироваться. Значит, поскольку этих номеров нет, очень трудно сказать, переброшены туда были или не переброшены. Я так понимаю, что скорее в Курской области использованы резервы, которые были накоплены на протяжении, наверное, этого года. На это несколько, ну, об этом говорил президент Зеленский, говорил о 14 бригадах. Вот, видимо, какая-то часть этих резервов, она использована в Курской области. Вопрос о том, нужно ли было это делать, или лучше было бы использовать их на Покровском направлении для того, чтобы эффективно остановить продвижение русских, ну, либо к Покровску, либо, значит, вот на юг, с тем, чтобы избежать окружения вооруженных сил тех или иных группировок ВСУ. Это вопрос не ко мне, потому что решение принималось политическое, решение принималось политическим руководством, и на первое место, как я понимаю, были поставлены цели политические, а не военные. Но как бы то ни было, как бы ни разворачивалась ситуация до конца года, я хочу сказать вот о чем. Тот стратегический паритет или стратегический тупик, который сложился год назад, на котором писал в свое время генерал Залужный, тогда еще командовавший ВСУ, он, в общем, сохраняется, и суть этого тупика в том, что ни та, ни другая сторона не может одержать решающие победы. Вот это принципиальная позиция, вот это принципиальная характеристика. Это даже не позиция, понимаете, не то слово, это характеристика сложившейся ситуации. Но, повторяю, политически операция в Курской области очень болезненна для Москвы. Для Путина лично операция вот на Покровских, события на Покровских, на Покровском и Угледарском направлении туда, к югу, на Угледар, это, конечно, болезненно для Киева, тут слов нет. Но вот приоритеты расставляют, естественно, высшие политические руководители двух стран. Но и последнее, наверное, что стоит подчеркнуть, видите, цель военных действий – это не занятие территории, это разгром противника.
Ну, разумеется.
Вот, это, ну, это основа, это классика, это то первое, с чем, наверное, преподаватели вот такой большой стратегии, в кавычках, знакомят слушателей в военных училищах и академиях. Цель военных действий – разгром противника. Но я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы даже успех русских войск где-то в районе Покровска, занятие Покровска кончилось бы разгромом ВСУ, имея в виду, пусть частичное, но все-таки лишение вооруженных сил Украины способности вести боевые действия. Вот это, ну, что такое разгром? Разгром – это значит, что войска не могут вести боевые действия, не могут продолжать боевые действия. Но возьмут русский Покровск. Значит, что ВСУ потеряет способность вести боевые действия? Нет, не потеряет. Вот это можно говорить с полной уверенностью, с уверенностью на 100%. А вот что касается Курска, вот тут, конечно, да, в военном отношении...
Разумеется, да.
Разумеется, никто не потеряет способность вести боевые действия, даже если ВСУ отойдут на свою территорию. Но, повторяю, болезненный политический удар, это такая политическая оплеуха Владимиру Путину, он уже состоялся, понимаете, независимо от того, что будет дальше.
Хорошо, спасибо, Юрий Евгеньевич, за этот эфир. Благодарим всех зрителей. Мы были в эфире больше 55 минут, и нас около 16 600 зрителей смотрят, и 6 325 поставили свои лайки, как обычно, как всегда. Просьба ставить лайки, ссылки на эфир распространять, ну и подписаться обязательно на канал Федерала. А мы сейчас переходим на следующий эфир с Максимом Покровским. Найдите возможным сразу же сейчас перейти, посмотреть эфир там. Юрий Евгеньевич, спасибо вам и до следующей встречи.
Спасибо за приглашение и до следующих встреч.